Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня понедельник, 23 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS, и в этот час программа на русском языке. В студии сегодня в прямом эфире для вас будем работать мы, Лера Швец, и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить дань уважения старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Сегодня, 23 сентября, Международный день жестовых языков. Он признан повысить осведомленность о важности жестового языка для полной реализации прав людей с нарушением слуха и речи. Послушаем материал об этом позже. Чтобы пережить растущие расходы, некоторые предприниматели придумывают креативные решения. Какие? Узнаем скоро. Обсудим также то, как новые условия рынка инвестиций действуют для технологических стартапов сейчас и почему люди склонны к чрезмерному контролю.
За ним всегда стоит какая-то потребность. Поэтому контроль пытается покрыть или закрыть эту потребность, удовлетворить эту потребность. Например, контроль пытается закрыть потребность в безопасности.
Интервью с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец послушаем скоро и поговорим о переходе на летнее время. Оказывается, это имеет непредвиденные последствия для нашего здоровья. На часах Сиднейской студии 12 часов 16 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. По данным Бюро кредитных историй, число неплатежеспособных предприятий растет, поскольку операционные расходы увеличиваются и все большее число компаний не выплачивает свои налоговые долги. В Сиднее два предпринимателя объединили свои усилия, чтобы увеличить свои расходы. Подробности в материале новостной службы SBS. Рут Тейт – модельер, получивший образование в Великобритании и управляющая собственным бутиком на западе Сиднея. Я придумываю оригинальные дизайны, я делаю все свои собственные выкройки, делаю прототипы, примерку, сортирую все выкройки по индивидуальным размерам. Большинство из них изготавливаются здесь или в Сиднее. Госпожа Тейт входит в число 2,5 миллиона владельцев малого бизнеса в Австралии, которые в этом году ощутили трудности из-за роста текущих расходов. В этом году арендная плата выросла на 10%. Они делали это и в прошлом году. Стоимость тканей выросла, особенно льна. Маржа меньше. Так что да, это стресс. Итак, госпожа Тейт придумала умное решение – разделить площадь с соседним итальянским рестораном. Они приходят в 5:30, передвигают всю мою мебель, мои стеллажи, столы, стулья. Это все хранится наверху. И они заносят свои столовые приборы, салфетки, стаканы и все остальное. И это становится рестораном. Дополнительное место приносит большой доход ресторану «La Favola», принадлежащему шеф-повару итальянского происхождения Фабио Стефанелли, особенно в напряженные вечера. Итак, как это работает для меня и Рут? У нас есть соглашение. Она очень приятный человек, я очень рад сотрудничать с этой фантастической женщиной. Каждый человек, заходящий к Рут Тейт, говорит: «О, это что-то новенькое, что-то особенное». И они чувствуют совсем другую атмосферу. Кроме увеличения дохода, для мистера Стефанелли сотрудничество приносит пользу и Рут Тейт.
Every couple of weeks they have like a private party for the
Каждые пару недель они устраивают, ну, своего рода частные вечеринки для дизайнеров моды. И вот так мы отплачиваем ей, отплачиваем едой, нашим гостеприимством, нашим итальянским способом сказать спасибо. Многим посетителям нравится, что мы делаем. У нас много клиентов, которые возвращаются на следующий день, чтобы купить одежду у Рут. Для многих владельцев, по словам уполномоченного по малому бизнесу и семейным предприятиям Австралии Брюса Билсона, с каждым днем все сложнее получать прибыль. Смотрите, многие малые предприятия говорят мне, что это самое тяжелое время, которое они переживали. Недавнее исследование показало, что у одного из четырех малых бизнесов нет денежных резервов. 46% малых предприятий сейчас не получают прибыли. Но давайте также подумаем и о самозанятых людях, тех, кто зарабатывает на жизнь как подрядчики, как работники экономики, как специализированные консультанты. Мы обнаружили, что 3/4 таких людей на самом деле зарабатывают меньше средней общей недельной зарплаты. Так что для многих в сообществе малого и семейного бизнеса очень непросто выжить сейчас. Таким образом, сотрудничество с соседом для увеличения дохода является выигрышным для мистера Стефанелли во времена постоянно растущих расходов. Я чувствую сильный стресс из-за экономики. Затраты на ведение дела полностью изменились. Стоимость электричества почти удвоилась по сравнению с тем, как это было, когда мы открывались. Цена продукции очень высока. Мы почти удвоили наши затраты на еду по сравнению с 2 годами назад. Эта зима была катастрофической не только для меня. Я думаю, для многих ресторанов. У них было все очень тихо. Инициатива по совместному использованию пространства приветствуется уполномоченным по малому бизнесу Брюсом Билсоном. Это отличный пример изобретательности, которую вы видите у малых и семейных предприятий. Это тот вид избирательности, который стимулирует инновации и повышает производительность. Это то, что нам сейчас очень нужно. Недавние данные Бюро кредитных отчетов Credit Watch показали, что за последние 6 месяцев обанкротились 1000 частных австралийских компаний из-за невыплат значительных налоговых долгов. Генеральный директор Патрик Колгин объясняет это. Мы ожидаем, что количество налоговых неуплат, регистрируем ATO, будет продолжать расти. И, конечно, это повлияет на количество банкротств. До COVID-19 АТО было должны около 25 миллиардов долларов. Теперь это более 50 миллиардов, так что сумма удвоилась. Им действительно нужно взять под контроль, потому что эти деньги, эти наличные в банке, которые правительство пытается собрать, могут быть использованы для школ, жилья, для поддержки нуждающихся людей и бизнесов. Мистер Стефанелли пытался сократить расходы, покупая продукты напрямую на рынке. Но он говорит, что увеличение доходов имеет большое значение. Я думаю, что нашел хорошее решение для себя и для многих других магазинов, потому что хороший сосед – это лучший способ вести свой ресторан. Я надеюсь, что этим летом все снова заработает, потому что мне необходимо, иначе будет очень трудно. Для мистера Стефанелли и мисс Тейт сотрудничество – это не просто быть хорошими соседями, они также стали хорошими друзьями. У них есть совет для других, кто столкнулся с трудностями. Будьте креативны, подумайте о способах, как можно расширить использование вашего магазина для кого-то, кому может понадобиться дополнительное место. Я думаю, это умное решение для маленького ресторана. Вместо того, чтобы ссориться с соседом, почему бы не начать сотрудничество с ним? Материал подготовлен Сандрой Фулон в сотрудничестве с SBS Italian. На русский язык его перевела и озвучила Виктория Станкеева. А сейчас переходим к другим темам. Сегодня, 23 сентября, Международный день жестовых языков. Он признан повысить осведомленность о важности жестового языка для полной реализации прав людей с нарушением слуха и речи. Подробности в нашем следующем материале.
23 сентября Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным днем жестовых языков в целях повышения осведомленности о важности жестового языка для полной реализации прав людей с нарушением слуха и речи. По данным Всемирной федерации глухих, в мире насчитывается более 70 миллионов глухих людей. Более 80% из них живут в развивающихся странах. В совокупности они используют более 300 различных жестовых языков. Жестовые языки – это полноценные естественные языки, структурно отличающиеся от разговорных языков. Существует также международный жестовый язык, который глухие люди используют на международных встречах и неформально во время путешествий и общения. Он считается формой жестового языка, которая не такая сложная, как естественные жестовые языки, и имеет ограниченный словарный запас. В Австралии свой язык жестов – Ауслан. Когда я была подростком, в 89 году я пошла в клуб глухих «Сенмор». Мы пошли в зал наверху, и он был забит до отказа. Мы сели с мамой и посмотрели на людей вокруг нас. Кто-то поднялся на сцену, и этим человеком был Тревор Джонстон. До него уже были выступающие, но когда Тревор вышел на сцену, он сказал: «Знаете, какие жесты вы используете? Жесты глухих, разные жесты. Знаете, вот эти ваши жесты – это настоящий язык». Все начали шептаться, переглядываться. Мама и я посмотрели друг на друга. Люди начали бормотать: «Нет, он не прав, это чушь». Тревор рассказал нам тогда, что он провел много исследований, сравнивая разные языки жестов в Америке, Великобритании и в других странах. И да, наш здесь, в Австралии, был настоящий язык. Это историк-лингвист Дарлин Торнтон, гостья видеосерии «Our Deaf Ways». В то время я подумала: да ладно, у меня было другое языковое обучение. Жестовый английский в школе, устная речь в детстве, Ауслан дома, который в то время мы называли домашними жестами или жестами глухих. Поэтому, когда я услышала, что это настоящий язык, я подумала: ну хорошо, ну а что дальше? Потому что в то время я просто не имела ни малейшего представления о том, какое влияние это окажет. Our Deaf Ways – видеоподкаст, созданный совместно SBS и Deaf Australia. Он создан для глухих, слепоглухих и слабослышащих людей, пользующихся Аусланом, но к просмотру приглашаются все. Эти видеопортреты познакомят вас с историями глухих людей из разных сообществ Австралии. В видеосериях гости говорят на языке жестов, также есть субтитры и озвучка. Именно озвучка героев используется в этом подкасте. В 1991 году правительство выпустило официальный документ, в котором было объявлено о признании языка жестов. Но, что важно, не использовалось еще слово «Ауслан». Это, по сути, признавало, что глухие люди используют язык жестов для общения. На самом деле в описании говорилось о языке сообщества. Но именно название «Ауслан» прозвучало всего несколько лет спустя. Так что даже в 1991 году слово «Ауслан» все еще не использовалось. Это Джеймс Блайт, управляющий директор Ауслан Консалтенси. Он говорит, что в Австралии нет точной статистики по количеству людей, использующих Ауслан. Это интересно, потому что данные для этой информации имеют отрицательный перекос. Когда была опубликована перепись, не самая последняя, а предыдущая, я имею в виду перепись 16 года, сообщество оказывало сильное давление, чтобы гарантировать, что Ауслан был бы записан как язык, используемый дома. Основная причина заключалась в том, что обычно большинство глухих людей происходит из слышащих семей. И это означает, что когда слышащие родители заполняют вопросы в переписи, касающиеся языка, используемого дома, Ауслан упоминался редко. Обычно номинируется общеупотребимый язык, используемый дома, например, английский, но не язык жестов. Некоторые глухие люди также говорят, так что это могло повлиять на ответы. Конечно, когда глухие дети идут в школу, они, скорее всего, будут использовать Ауслан естественным образом весь день. Но когда они возвращаются домой, это может быть не так. Кроме того, есть много слышащих людей, которые тоже используют Ауслан дома, но это не было представлено. И в результате истинное число людей, использующих Ауслан, занижается. Однако Блайт отмечает, что хорошей новостью является то, что последняя перепись населения действительно побудила вести вопрос про Ауслан, и это важный прогресс. Несколько лет назад у нас в SBS Russian выходило интервью с писательницей из Мельбурна Алисой Хансис, автором романа «И вянут розы в зной январский». В интервью SBS Russian она рассказала, как изучала архивы в библиотеке Виктории, путешествовала по Мельбурну, работая над романом, а также учила жестовый язык. Предлагаю послушать отрывок того интервью.
У меня вот такой есть вопрос. Одна из главных героинь романа не слышит. Почему так? Что для вас вот эта тема инвалидности в искусстве и литературе, насколько она для вас важна? Почему вот вы решили такого героя привести? Потому что я так понимаю, что 2013 это еще не, скажем, не время инклюзии в искусстве и литературе.
Дело в том, что эта книга написана на основе сюжета, который был придуман еще в конце 90-х годов, то есть тогда это были просто какие-то такие наметки, были главные герои, были какие-то такие, ну, основы отношений между ними. Мне казалось, что это интересно, я с этой идеей играла, потом я как-то немножечко ее забросила, потому что я писала всегда короткие рассказы, мне казалось, что роман настоящий никогда не потянул. Вот. А потом, когда мне уже в Мельбурне захотелось написать что-то большое, я вспомнила эту историю, я использовала. И там изначально уже была глухая героиня, я решила оставить ее так, как есть. И поскольку вот я взялась за такого героя, мне пришлось, естественно, погружаться глубоко в эту тему, это тоже было очень интересно.
Вы там много описываете, в том числе жестовый язык, вы изучали его тоже ради романа, нет?
Да, я пошла на курсы, то есть несколько мест в Мельбурне, где можно пройти курсы. У меня был сам базовый уровень, то есть где-то месяц длились эти занятия, но там дали достаточно много знаний, то есть алфавит, основы лексики, основы синтаксиса, и было безумно интересно это изучать, потому что, наверное, многие не знают, что жестовый язык — это не просто какая-то пантомима, а просто что-то там, какие-то знаки, это настоящий язык с точки зрения лингвистики, в котором есть, в частности, даже диалекты. И жестовых языков очень много на свете, практически в каждой стране свой, даже в нескольких странах по нескольку, и где-то они даже имеют статус второго официального языка. Вот. В Австралии принят язык, который был сделан на основе одного из британских, он называется Аслан. Если человек глухой от рождения, и он изучает этот язык как свой первый родной язык, это сказывается на его мышлении даже, потому что язык влияет на наше мышление. И было очень интересно погружаться в психологию глухих людей тоже. И в то, как социально, как они себя чувствовали 100 лет назад. Как это выглядело, как к ним относились, как они себя воспринимали. То есть вот эта тема, она обширная, и очень было интересно с ней работать.
На сцене появился священник средних лет в литургическом облачении, а за ним седовласый джентльмен в старомодном черном сюртуке. Все встали. «Господь Всеблагой!» — услышала Делия и вздрогнула. До того привычным стало ей за эти дни безмолвие. Руки переводчика ожили, взметнулись. Он был теперь похож на дирижера. После краткого вступления запели гимн. Ни органа, ни пианино здесь не было, и голос священника, звучный и ясный, одиноко летел с кафедры в неслышащий зал. Делия смешалась. Она не знала, петь ей вслух или присоединиться к остальным, чьи руки слаженно и четко выводили слова гимна. Она чувствовала себя так, будто попала на молитву в китайский храм. До того странным казалось все вокруг.
Ну, наверное, очень сильно изменилось, да, за этот век отношение к людям?
Да, разумеется. Потому что вот 100 лет назад, чтобы быть полноправным членом общества, нужно было стараться. Никто не делал бы тебе скидки на то, что ты глухой, и как бы это твои проблемы, ты должен влиться в общество, должен научиться читать по губам, должен стать таким, как все. В противном случае просто к тебе относились как человек второго сорта. Ну, может быть, там, жалостью в лучшем случае. Но уже тогда были достаточно, были какие-то социальная поддержка, главным образом, сами глухие. У них были общества, они проводили собрания, поддерживали неимущих в своем кругу, у них были церковные службы для глухих, сурдопереводные, то есть они старались, чтобы глухие как бы тоже имели свой круг, чтобы у них был шанс как-то, в общем, себя в жизни проявить, чтобы там они получали образование, могли найти работу себе, вот, но, естественно, отношение общества было совсем не таким, как сейчас, в общем, ни о какой инклюзии, естественно, речи тогда и не шло.
Согласно разным оценкам, в Австралии порядка 30 тысяч человек используют язык жестов Auslan. Предлагаем вам посмотреть серию Our Deaf Ways на SBS On Demand бесплатно. Серия создана Deaf Australia и SBS, и в ней вы услышите, увидите рассказы людей по всей Австралии, представляющие сообщество глухих, слепоглухих и слабослышащих. Deaf Australia гордится вкладом каждого, большим или малым, в сохранение этого языка, сообщества и культуры.
В следующем месяце миллионы австралийцев переведут свои часы на час вперед.
Ученые обнаружили, что переход на летнее время может влиять на здоровье людей. Для многих эта смена незначительна. Люди сообщают, что рады насладиться еще одним часом солнечного света вечером. Однако для некоторых этот переход нарушает их биологические часы и может привести к негативным последствиям для здоровья. Вы достаточно спите? Вот сколько сна рекомендуется для вашего возраста? Исследователи Университета Квинсленда обнаружили, что летнее время может создать так называемый социальный джетлаг, потому что люди просыпаются при меньшем количестве солнечного света и ложатся спать, когда светло. В крайних случаях последствия могут включать недостаточный сон, снижение внимания, увеличение метаболических и сердечно-сосудистых проблем, нарушение настроения и даже сокращение продолжительности жизни. Профессор неврологии и педиатрии университета Вандебрлита Бет Марлоу обнаружила, что перевод часов на час вперед гораздо тяжелее для организма, чем перевод их назад, и последствия могут сохраняться на все лето. Сколько сна на самом деле вам стоит синий свет вашего телефона? Вот что говорит наука. Пишущая в The Conversation говорит: воздействие света поздним вечером задерживает высвобождение мозгом мелатонина, гормона, который способствует сонливости. Это может мешать сну и вызывать меньшее общее время сна. Эффект может сохраняться даже после того, как большинство людей адаптируются к потере часа сна в начале перехода на летнее время. Когда начинается летнее время в 2024 году? Оно начинается в 2 утра в первое воскресенье октября каждого года. Это означает, что в этом году часы будут переведены на час вперед в 2 утра в воскресенье 6 октября. Оно заканчивается в 2 утра по стандартному времени в первое воскресенье апреля, когда часы переводятся на час назад. Где наблюдается летнее время в Австралии? Летнее время переводится в Новом Южном Уэльсе, Виктории, Южной Австралии, Тасмании, австралийской столичной территории и на острове Норфолк. Летнее время не переводится в Квинсленде, Северной территории, Западной Австралии, на острове Рождества и островах Киллинг. Отдельные штаты и территории решают, хотят ли они переходить на него или нет. В 1916 году Тасмания стала первой австралийской юрисдикцией, введшей летнее время, в попытке сэкономить энергию во время Первой мировой войны. Остальная часть страны последовала за ней спустя год, прежде чем это было отменено в 1918 году. Летнее время временно было вновь введено по всей Австралии во время Второй мировой войны между 1942 годом и 1944 годами. Оно было вновь введено в Тасмании в 1967 году, за которое последовали Виктория, Новый Южный Уэльс, Южная Австралия, австралийская столичная территория и Квинсленд. В 1971 году в солнечном штате оно продлилось только до 1972 года. Вот такие новости. А теперь предлагаю перейти к другим новостям и послушать отрывок из подкаста про деньги и технологии. Его темой стали новые условия рынка инвестиций для технологических стартапов. А гостем в этот раз был Денис Четвериков, IT-предприниматель и инвестор. Предлагаю перейти к главной теме нашего выпуска и поговорить про новые условия рынка инвестиций для технологических стартапов и послушать ваше, Павел, интервью с Денисом Четвериковым, IT-предпринимателем и инвестором. Денис активно помогает стартапам в привлечении финансирования и развитии бизнеса и ведет их от идей до реализации статуса единорога.
Денис, привет!
Привет, Паш.
Скажи, пожалуйста, вот у нас сейчас август, да? Не самый любимый экономический календарный месяц, пора заканчивающихся отпусков и школьных каникул. Не у нас, конечно, в Австралии, у нас в Австралии как бы заканчивающаяся зима, и дети в школе, вот, и люди на работе. Но глобально-то мы смотрим там по другому полушарию. Ты мне скажи, а сейчас какой для венчурных проектов, для стартапов период? Он сложный по календарному принципу или он сложный потому, что в мире происходит? И вообще какая сейчас ситуация на рынке?
В целом всегда что-то в мире происходит, поэтому ориентироваться на то, что какие-то глобальные события сильно влияют? Я думаю, что не стоит. Хотя, конечно, они влияют, потому что инвесторы переживают, боятся за свои инвестиции. И с одной стороны, такая некая венчурная зима, она, собственно, начиналась еще с 22 года, когда глобальные события, после того, как в 21 году венчурный рынок летел, были очень классные жирные множители к выручке, соответственно, по очень хорошим оценкам рейзили инвестиции стартаперы, да и инвесторы были воодушевлены, но, к сожалению, опять же, глобальные события, и война, это и экономические факторы, и Silicon Valley Bank упал в прошлом году, естественно. Это тоже повлияло на многих инвесторов. Я был вовлечен в большие сделки, которые застопорились, к сожалению, из-за этих событий. В конце 23-го года это война в Израиле, это тоже, естественно, фактор, который влияет. Но, тем не менее, как бы кто ни говорил, сделки идут, проекты появляются, стартапы рейзят, инвесторы вкладывают, потому что денег в мире очень много. И деньги должны работать всегда. Это правило, которое с давних времен, собственно, да, понятно. Деньги не могут просто лежать в деньгах. Естественно, деньги работают. Поэтому при кажущейся сложности, при каких-то моментах, когда стартаперы выдыхаются в поиске инвестиций, тем не менее другие рейзят и очень активно и закрывают хорошие сделки. На моем примере есть проект, который в прошлом году в конце года рейзил. Я, кстати, в Австралии был у вас в гостях в прошлом году как раз. Ребята рейзили по оценке 8-2 миллиона. Сложно шло, но AI, да, и я сделал свое. В этом году, в начале года, ребята уже подняли 35 миллионов по оценке 100+. Поэтому говорить о том, да, что...
Кстати, вот если уже сказал AI, есть ли сейчас, вот в текущий, это как ты знаешь, про тренды, есть ли сейчас в текущий период времени какой-то, пишем в проекте DOT, там, DOT AI, DOT ECO и DOT Neuroscience, там, есть что-то такое DOT, что мы вписываем, и у нас как бы более хайповски, хайпажорно, более привлекает внимание или там больше аплодисментов и радость инвесторов вызывает. Такое есть? Где оно есть, в каком именно направлении, или это вообще ушло?
Ну, это на самом деле, я сам как инвестор тоже, да, могу сказать, что .AI, да, оно сразу pay your attention. Это однозначно. И даже стартапы, которых я адвайзю, я им всем говорил: ребят, если .com занято, берите .ai. С очень большой вероятностью свободно. И вот ребятам из Лондона подсказал, они взяли домен такой .ai. Ребятам из Штатов, из Нью-Йорка тоже AI проект подсказал, потому что у них там были какие-то get название .com там или там еще добавленные слова, чтобы на ком взять. Я говорю, зачем, когда есть AI? AI, в принципе, всегда хорошо залетала. .io стала залетать, вот конференция Google, гугловская IO, да, там еще, по-моему, с 2016 года эта история, когда тема ботов начала пилить, вот это залетало раньше, сейчас это как-то, ну, не так. Вот AI, да, AI, особенно с чат GPT, очень-очень трендово, очень классно, поэтому всем до сих пор рекомендую, если свободны, берите, не жалейте там $100, он дороже стоит, но как бы он все равно внимание инвесторов привлекает очень хорошо. А так, тема, я говорю, уже ну, лет 8, в принципе, AI прет, и на самом деле еще до хайпа чат-GPT я уже, как повторюсь, всем рекомендовал забирать эти домены.
Скажи, тема инкубаторов живая, мертвая, продолжающаяся, интересная, стоящая?
Да, значит, что касается инкубаторов, ну, я бы это даже сейчас сказал, что такие смарт-мани инвесторы-партнеры, даже не то, что инкубаторы там или акселераторы, смарт-мани инвесторы-партнеры, которые готовы инвестировать в конкретную часть бизнес-девелопмента начинающего проекта, это очень хорошая, бодрая тема, потому что действительно есть определенная сложность с поиском инвестиций, особенно на ранних стадиях проектов, потому что пока у тебя нет достаточного трекшена, достаточно ревеню, опять же, и тебе это сложно, да, инвесторам доказать, что ты действительно делаешь все правильно. Поэтому инвесторы, которые заходят на ранних стадиях и вкладывают не деньги, а опять же, там, экспертизу, опыт разработчиков, в маркетинг тебе помогают. Это очень хорошая тема, и она более понятная, более трендовая, что ли, сейчас, потому что очень много денег скопилось у ребят, которые оказывают сервис. Я знаю очень много компаний, которые на трафике много заработали, которые на сервисе на различном много заработали, они ищут проекты на ранних стадиях для того, чтобы заходить на нормальный стейк и при этом свою экспертизу применять. Эта тема очень бодрая, здоровая и более лучше, чем вот инкубатор в классическом виде, в котором вот он там до этого присутствовал на рынке. Но в целом, да, это рабочая история.
Если ты уже сказал про сервисы, ты знаешь, вот как бы, ну окей, как бы я человек седяной, серийный предприниматель, но для, особенно для начинающих, которых спамят, не спамят большим количеством писем счастья от компаний, которые говорят, что у них гигантские там команды по разработке, и они готовы выступить таким, знаешь, инкубатором или инвестором, который бы задевелопер MVP, допустим, или там еще какую-то дальше стадию проекта. Ты скажи, это деспирадо аутсорсеры, которые пытаются в рамках жесткой конкуренции как-то выживать, тянуть бизнес, или это какая-то реально новая форма, достаточно успешная, популярная и хорошая?
Это новая форма, как я уже сказал, денег скопилось много. Вот у меня есть партнеры такие, у них 50 разработчиков, они работают для больших компаний, делают разработку, у них все хорошо с кэшфлоу, с доходами, и они эту историю просто потому, что им хочется что-то новое, куда-то зайти, опять же, история с венчуром, понятно, они получают стейк уже, ну, как я люблю стартаперам говорит, smart money investor это всегда лучше, чем просто фонд, который там, или ангел, который дал денег, а потом вы, соответственно, там что-то пытаетесь сделать.
Я напомню, что это был отрывок из подкаста про деньги и технологии. Если вы хотите послушать полную версию этого подкаста, сделать это можно в любое удобное для вас время на нашем сайте SBS или в любом приложении для подкастов. И сейчас мы прервемся на короткую паузу, после которой вас ждет еще одно интересное интервью. Пожалуйста, не переключайтесь. Почему люди склонны к чрезмерному контролю? Мы поговорили с психотерапевтом из Сиднея Юлией Худовец о том, какие стратегии и техники могут помочь людям научиться отпускать контроль и жить более расслабленно. Давайте послушаем это интервью. Юля, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Юля, почему некоторые люди склонны к чрезмерному контролю в своей жизни, когда, как другие, предпочитают плыть по течению?
Разница, скорее всего, в подходах к контролю проистекает из сложного взаимодействия опыта, воспитания, самой структуры личности. Ведь сам по себе контроль – это очень абстрактная субстанция, и за ним всегда стоит какая-то потребность. Поэтому контроль пытается покрыть или закрыть эту потребность, удовлетворить эту потребность. Например, контроль пытается закрыть потребность в безопасности. То есть пока я контролирую какой-то процесс, мне ничего не угрожает. Допустим, люди с высоким уровнем невротизма могут контролировать свое окружение, чтобы справиться с стрессом и чувствовать себя при этом в безопасности. Далее контроль может компенсировать также отсутствие доверия к миру. И это может быть способ совладания с какими-то плохими вещами, которые могут происходить в жизни, либо контроль может помогать избегать трудностей либо проблем. Например, здесь можно сказать про то, что контроль еще дает вот власть над другими людьми. Да? Когда мы думаем, что через контроль мы сможем... То есть тут не только про безопасность идет, да, тут, возможно, еще идет про принятие. То есть через контроль над другими людьми я почувствую принятие себя там в каком-то социуме, да, удовлетворить свою потребность принятия. Низкая самооценка тоже может заставить людей чувствовать себя бессильными и уязвимыми. И здесь контроль тоже может быть способом как компенсации этого чувства и создания чувства безопасности. А люди, которые пережили травму в детстве, либо в более взрослом возрасте, считают, что если они будут контролировать все вокруг себя, то это тоже поможет им быть, с одной стороны, в безопасности, а с другой стороны, еще и предотвратить повторение подобных событий. Взросление в хаотичной среде, когда вокруг происходило что-то, что было непредсказуемо, тоже может быть одна из причин возникновения контроля. Возвращаясь к людям, которые более, как бы, кажется нам, что они плывут по течению, да, возможно, у них их окружение было более безопасным, более принимающим. Ставило четкие, ясные границы, что очень немаловажно сейчас напомнить родителям, потому что очень часто, что я разрешаю ребенку все, становится потом проблемой, что ребенок ничего не хочет выполнять, и он не понимает рамок. Тогда как четкие, ясные границы для ребенка, они очень важны. Они понимают, где они находятся, и чувствуют себя более безопасно. Но это не значит, что надо быть авторитарными, конечно, родителями, потому что люди, которые выросли в строгих семьях, где ничего не разрешалось, это тоже потом может привести к тому, что люди начинают чрезмерно себя сами контролировать. Поэтому люди, которые плывут по течению и более расслабленные, да, это, скорее всего, люди, у которых был более позитивный опыт взросления. Я бы сказала так.
Угу. А как страх потерять контроль может влиять на наше поведение и на решение?
К сожалению, в современной культуре очень превозносится контроль. И нередко в книгах, в каких-то мотивирующих речах, либо видео мы можем слышать, что ты можешь все, стоит тебе только приложить усилия. То есть чем больше ты, кажется, контролируешь все вокруг себя, тем больше я смогу достичь. И это, с одной стороны, конечно, очень вдохновляющая идея. Сейчас очень много возможностей и достижений, но с другой стороны, вот этот лозунг достигаторства превращается в обратную сторону, в обратное обвинение. То есть если возможно все, и при этом какие-то, не знаю, планы рухнули, либо ты там ничего не добился, то это только твоя вина, ты плохо проконтролировал все. И в реальности человеческие возможности очень ограничены разными аспектами, например, там, здоровьем, психическими особенностями, воспитанием, внутренними ресурсами, в конце концов, окружающей обстановкой, политической обстановкой. И мы не можем контролировать других людей и мировые события, и даже погоду. И поэтому граница между тем, что мы можем контролировать, то есть нормальным контролем и гиперконтролем, тем, что пролегает за границами наших возможностей, очень тонкая, и люди часто ее перестают замечать. И человек начинает полагать, что я могу все предусмотреть и все проконтролировать. И вкладывается очень много сил в планирование, в какое-то решение каких-то проблем возможных. И много тратится при этом ресурсов, но смысла при этом мало. Выход маленький, потому что все невозможно предугадать. Вот, допустим, да, как говорит Насим Талеб про черных лебедей, то есть мы не можем предугадать все, всегда что, иногда что-то происходит того, чего мы даже не планировали. И то есть вот этот гиперконтроль, он может влиять на наше психическое состояние, на наше физическое состояние, на выгорание, хроническую усталость, там, раздражительность, да, вот на вот все такие какие-то аспекты, которые постепенно нас, как вода камень точит, да, подъедают вот так вот потихонечку. И люди в итоге могут впасть в депрессию, потому что это единственный способ, возможно, как-то себя в данный момент, да, они бессознательно впадают в депрессию, потому что только таким образом они могут себя спасти, если так можно выразиться. И это как способ самозащиты и самозакрытия.
Ну и какие же стратегии и техники, может быть, вы посоветуете, которые смогут помочь людям научиться вот, отпускать контроль и жить более расслабленно?
Как сказал известный американский психолог Роберт Лихия, единственный способ преодолеть страх потери контроля – потерять его. И здесь я бы начала с того, что необходимо, опять же, да, как во всех проблемах, надо признать проблему, что есть проблема с контролем. И после этого вот эти постепенные шаги будут помогать способствовать восстановлению психики. А один из шагов, и первый шаг, это, наверное, делегировать. Начинать делегировать небольшие, даже домашние какие-то дела или рабочие обязанности. И давать возможность людям выполнять за вас работу, и давать возможность им ошибаться. И, возможно, скорее всего, не так все будет катастрофично, как рисует в нашем сознании. Второй большой такой тоже шаг — это отдыхать. В этот момент не думать про какие-то обязанности, не планировать ничего, просто наслаждаться моментом вот здесь и сейчас вот этого отдыха. Гулять, общаться с друзьями, найти хобби, быть спонтанным, знаете, как ребенок. Вот научиться такому поведению, да, когда это посмотреть на детей можно, когда они очень любопытны и восхищаются моментом. Это очень большой такой вот, можно пример с них взять. И после этого обратите внимание на то, что когда вы отдыхали, мир-то не рухнул. Следующий такой шаг может быть проанализировать, что стоит за гиперконтролем и какую потребность вы удовлетворяете с помощью гиперконтроля. Может быть, можно поискать какой-то другой способ закрывать свои потребности. Если признаться себе, что в каких-то ситуациях чрезмерный контроль не работает и не мешает нам, это тоже делает нам услугу, да, и как бы создает какое-то внутреннее спокойствие больше. И понимать, что есть предел, до которого простираются наши возможности. То есть есть какие-то вещи, которые от нас совершенно не зависят. Будьте добрее к себе, хвалите себя, принимайте помощь, благодарите за эту помощь. И контроль — это хорошо в одних ситуациях, но в других ситуациях он мешает жить. И я сейчас вот еще вспомнила, что есть очень хорошая диаграмма, в интернете ее можно найти, где в кругу написано, что могу я контролировать, а что я не могу контролировать, находится вне этого круга. И вам можно ее распечатать, эту диаграмму, она очень полезная, повесить и напоминать себе, глядя на нее, какие аспекты своей жизни я реально могу контролировать и надо ли их контролировать вообще в принципе. А что я не могу контролировать и что находится вне моего контроля.
Спасибо большое, Юля. Хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашем интервью носят рекомендательный характер, не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту. И напомню, что сегодня в гостях у нас была психотерапевт из Сиднея Юлия Худовец. Юлия, спасибо.
Спасибо, Виктория.
Наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Я хочу пожелать вам спокойной рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.